Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 28 июня исполнилось 100 лет со дня убийства в боснийской столице Сараева сербским террористом Гаврило Принципом, наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии. В результате этой трагедии разразился международный политический кризис, который месяц спустя привел к началу Первой мировой войны. Для большинства людей спустя 100 лет после его гибели наследник Австро-Венгерского престола остается не более чем человеком-мишенью. 28 июня 1914 года пули Гаврила Принципа попали в цель, запустив механизм кризиса, который привел к Первой мировой. Но трагедия Великой войны будет неполной и не до конца понятной, если не помнить о том, кем были ее фактические первые жертвы – эрцгерцог Франц Фердинанд Эсте и его супруга София Хотек. Ведь выстрелы в Сараево не просто оборвали жизнь высокопоставленной супружеской пары. Вместе с наследником и его женой погибла старая Европа. Как и почему это произошло? Последнюю поездку Франца Фердинанда сопровождали происшествия, которые позднее, после сараевских выстрелов, многие истолковали как мистические предзнаменования. В Вене у новенького салон-вагона, в котором должен был ехать на военные маневры в Боснию наследник трона, ни с того ни с сего сломалась колесная ось. Эрцгерцогу предоставили другой вагон, но в нем неожиданно отказало электричество. Зажгли свечи, и Франц Фердинанд, оглядевшись, сказал своему секретарю: «Какое странное освещение! Я чувствую себя как в склепе». Еще более красноречивы воспоминания Циты де Бурбон Парма, жены племянника Франца Фердинанда, эрцгерцога Карла, которому в 1916 году было суждено стать последним монархом Австро-Венгрии.
Когда герцогиня София ушла, чтобы уложить в постели детей, наследник престола сказал: «Должен сообщить вам одну вещь. Меня убьют». Эрцгерцог произнес это тихо, но четко и ясно. Мы оба с ужасом посмотрели на Франца Фердинанда. После того, как Карл попытался возразить, наследник строго заметил: «Не надо ничего говорить. Я совершенно ясно это знаю. Через пару месяцев я буду убит». Несколько секунд было тихо. Потом он добавил, обращаясь к Карлу, тихим, спокойным тоном: «Я оставил для тебя в своем сейфе кое-какие бумаги. Они предназначаются только тебе. После моей смерти возьми их. Это планы, мысли, некоторые идеи. Может быть, они будут тебе полезны».
О планах и мыслях Франца Фердинанда мы еще поговорим. Пока же следует заметить, что предчувствие беды не оставляло в конце июня 1914 года многих людей, имевших отношение к визиту наследника в Сараево. 27 июня, когда эрцгерцог и его супруга уже находились в Боснии, состоялся следующий диалог между Софией и хорватским политиком Иосипом Сунаричем, который предупреждал эрцгерцогскую чету о националистических настроениях, царящих среди боснийских сербов, и возможности покушения.
«Дорогой Сунарич, вы, однако, ошиблись. Все совсем не так, как вы утверждали. Мы побывали всюду, и везде сербское население принимает нас столь радушно и искренне, что мы действительно счастливы».
«Ваше Высочество, я молю Бога, чтобы завтра вечером, когда я буду иметь честь увидеть вас снова, вы бы смогли повторить те же слова. Тогда у меня с сердца спадет камень, большой камень».
К вечеру следующего дня наследник и его супруга были мертвы. Историки давно обратили внимание на то, насколько неудачно был избран день сараевского визита – 28 июня, Видовдан, или День Святого Вита, когда сербы отмечают годовщины битвы на Косовском поле в 1389 году. Тогда их войско потерпело поражение от армии турецкого султана, и Сербия на несколько веков была покорена Османской империей. В той битве, по преданию, сербский воин Милош Абилич пробрался в шатер султана и зарезал его. Для сербов Видовдан с тех пор стал днем национальной скорби, героизма и мести. А Франц Фердинанд, явившийся в боснийскую столицу как раз в этот день, служил олицетворением чужой власти, мешавшей, по мнению сербских националистов, воплощению их мечты – объединению всех сербов под властью сербского королевства, чьи отношения с Австро-Венгрией к 1914 году были крайне напряженными. Франц Фердинанд был, безусловно, смелым человеком. Об этом говорит хотя бы его поведение в последний день жизни. Первое покушение произошло за пару часов до выстрелов Гаврила Принципа. Его товарищ Неделька Чабринович бросил бомбу в открытый автомобиль, в котором ехала эрцгерцогская чета. Бомба упала на сложенную гармошкой за спиной пассажиров крышу машины, и Франц Фердинанд, не растерявшись, рукой отбросил ее прочь. При взрыве были ранены несколько офицеров свиты, ехавших во втором автомобиле. После этого, посетив Сараевскую мэрию, наследник приказал изменить программу визита. Вопреки предложениям уехать из города поскорее, он решил навестить в больнице людей, раненых утром при взрыве бомбы Чебриновича. В суматохе водителю машины, в которой ехал Франц Фердинанд, не сказали об изменении маршрута. Когда шофер сворачивал на набережную, ему, наконец, сообщили об этом. Автомобили в 1914 году еще были громоздкими и неповоротливыми. Шофер остановился и пытался развернуться в нужном направлении. Случилось так, что это произошло в двух шагах от места, где стоял Гаврила Принцип, к тому времени думавший, что план покушения сорвался. Принцип выхватил пистолет и выстрелил. Как он сам позднее признался на суде, практически не целясь, так как находился в сильном волнении. Тем не менее, оба выстрела оказались на удивление меткими и смертельными. О том, какие цели преследовали люди, организовавшие убийство Франца Фердинанда, мы беседуем со специалистом по истории Балкан, доктором исторических наук Сергеем Романенко.
В принципе, интересы Австро-Венгрии и Сербии на тот момент были непримиримы. Ведь известно, что вот та же Босния, где все это произошло, ее население жило под австрийской властью на тот момент уже 30 с лишним лет. И в социально-экономическом плане оно жило лучше, в том числе и сербы, нежели сербы в самой Сербии. С чем же был тогда связан подъем национального освободительного движения, которое и породило участников Сараевского покушения?
Существуют разные версии среди историков. Вот как раз я сейчас только что приехал с конференции в Сараево, и одни утверждают, что действительно противоречия между Австро-Венгрией и Сербией были значительные, непримиримые. Другие говорят, что, собственно, Австро-Венгрия не собиралась воевать, потому что совсем незадолго до Сараевского покушения, убийства, Австро-Венгрия продала винтовки Сербии. И было бы довольно действительно странно продавать оружие стране, с которой собираешься воевать. Так что, может быть, в какой-то степени это было, с одной стороны, импульсивное, с другой стороны, близорукое решение императора и его окружения. Что касается национальных проблем, то тут, понимаете, действительно, может быть, население Боснии жило лучше, чем в самой Сербии. Но, во-первых, тут надо иметь в виду национальное противоречие между тремя южнославянскими народами, то есть сербы, хорваты и боснийские мусульмане. Вот, потому что сербы считали, что Босния должна принадлежать Сербии. Вот, хорваты считали, что это хорватская территория. Ну, а мусульмане, естественно, это для них это была единственная родина, и тут никакого разговора, так сказать, не было. И потом, национальные чувства далеко не всегда тесно связаны с уровнем жизни. Идея национального освобождения и объединения национальных территорий – это две важнейшие составные части национальной идеологии.
А Австро-Венгрия как таковая не могла сербскому населению Боснии предложить какой-то удовлетворяющий его вариант дальнейшего политического сосуществования.
И Босния существовала не сама по себе. Она была оккупирована в 1878 году по решению Берлинского конгресса Австро-Венгрии. В 1908 году аннексирована. Так что это имело в виду не только такой балканский, но и более широкий европейский контекст. Конечно, надо иметь в виду и русские факторы, то есть политика Российской империи. Австро-Венгрия действительно, с одной стороны, это была очень такая жесткая бюрократия. Босния находилась в таком промежуточном положении. Ей управляли одновременно и Вена, и Будапешт, потому что государство было дуалистическим. Да, действительно, до сих пор там и в Боснии сохранились многие здания там, театров и библиотек, которые были построены еще вот тогда, в австрийские период, и они сохраняют свое культурное значение и находятся в очень хорошем, так сказать, состоянии. Вот, так что делалось это действительно основательно и на века, но это вот воспринималось как чужое.
Когда мы рассуждаем о Сараевском убийстве, то один из главных вопросов в связи с ним – это вопрос о том, насколько были связаны официальные структуры тогдашней Сербии с Младой Босной, соответственно, с этими молодыми людьми, которые организовали покушение. Кто был ближе к истине тогда? Вена, которая обвиняла Белград в непосредственной причастности к подготовке преступления, или все-таки Белград, который говорил, что на официальном уровне он с ней ничего общего не имеет?
Есть очень много версий. Одна это и связь Сербии с Младой Босной, но Сербия опять-таки какой? Или это вот эта офицерская организация «Черная рука» и спецслужбы, или это официальные власти, то есть правительство и династия Карагеоргиевичи. И есть версия, что, в общем, как-то Пашич старался дистанцироваться от этого. Вот, кроме того, вот если говорить о версиях, то есть версия такая антиавстрийская, что вот видите, Франц Фердинанд-то приехал, но его охрана не была достаточно хорошо поставлена. Это, может быть, тоже было сделано намеренно. Я еще раз говорю, что это версия, это не моя точка зрения. То до конца, наверное, истину мы никогда не узнаем.
А как сейчас на Балканах оценивают тогдашние события? Гаврила Принципа и его, так сказать, соратники, они кто для современных балканцев? Они герои, они преступники или просто запутавшиеся люди, которые там заслуживают сожаления?
Для сербской страны, может быть, за исключением небольшого очень количества профессиональных историков и интеллектуалов, остается в силе вот эта старая версия, что это какие-то национальные герои. Вот. С другой стороны, есть версия, но она не обязательно связана с теми же мусульманами или хорватами, просто она вообще существует, что это можно классифицировать как политический терроризм. Что, собственно, отделяет историю от политики в данном случае, мне кажется. Если мы говорим о том, что мы изучаем причины Первой мировой войны, то это исторический подход. Если же мы говорим о том, что мы изучаем вопрос об ответственности за Первую мировую войну, то это уже такой сугубо политический подход. И даже вот на этой исторической конференции в Сараево как раз некоторые историки выступали в роли политиков, скорее, ставя вот такой вопрос об ответственности. И если иметь в виду именно Младу Босну, они, с одной стороны, люди, которые, безусловно, хотели, так сказать, национального освобождения, с другой стороны, они были все-таки, наверное, люди не очень образованные и запутавшиеся. И потом, конечно, они все-таки были так или иначе людьми 19 века, и они не могли представить себе, каким чудовищным последствиям это приведет. И должен вам сказать, что Лев Давыдович Троцкий, который был не только известным советским политическим деятелем, но и профессиональным журналистом, он в 1915, по-моему, году встретился в Париже с одним из деятелей организации «Молодая Босния», и как раз вот этот вот человек каялся и говорил, вот мы не могли себе представить, что вот это вызовет такие последствия. Вот так вот, таким парадоксальным образом стремление к свободе привело к чудовищной войне, после которой, кстати, никакой особой национальной свободы-то и не наступило.
Я беседовал с историком-балканистом Сергеем Романенко. Франц Фердинанд был удобной мишенью по разным причинам. Его не любили и побаивались многие, не только из-за его политических взглядов, суливших в случае прихода наследника к власти резкие перемены, но и из-за непростого, тяжелого характера. Эрцгерцог был вспыльчив, горяч, хотя отходчив. Несправедливо кого-то обидев, он был способен от всего сердца извиниться перед ним. Другой его неприятной чертой была его подозрительность. Она, впрочем, во многом объясняется обстоятельствами его жизни. Наследником трона Франц Фердинанд стал случайно. В 1889 году покончил с собой, не вынеся груза житейских и психологических проблем, единственный сын императора Франца Иосифа, Рудольф. По закону, следующим наследником должен был стать младший брат монарха, эрцгерцог Карл Людвиг. Но он был пожилым и абсолютно аполитичным человеком и уступил место в очереди к трону своему старшему сыну, Францу Фердинанду. Император недолюбливал племянника, они были слишком разными людьми. Когда в 30-летнем возрасте Франц Фердинанд заболел туберкулезом и надолго уехал из Вены на лечение, старый монарх стал давать важные поручения младшему племяннику, Отто, что вызвало ярость больного Франца Фердинанда. Биограф наследника Ян Голландауэр пишет:
«Габсбурги всегда отличались подозрительностью, а Франц Фердинанд особенно. К этому необходимо добавить психические изменения, сопровождающие туберкулез. Один из специалистов, занимающихся влиянием туберкулеза на психику больных, называет возникающую у них подозрительность туберкулезным психоневрозом с параноидальными элементами».
Эрцгерцогу казалось, что все вокруг настроены против него и строят козни, чтобы помешать ему унаследовать престол. Как писал позднее Стефан Цвейг, эрцгерцогу не хватало качества, которое в Вене издавна ценили превыше всего – легкого обаяния, шарма. Не улучшило его характера даже излечение от тяжелой болезни, что многие тогда посчитали чудом. История женитьбы Франца Фердинанда тоже не способствовала его популярности в глазах императора и двора, хотя несколько улучшила его имидж в глазах широкой общественности. Роман с чешской графиней Софией Хотек, на которой он решил жениться, поставил Франца Фердинанда перед жестоким выбором – отказаться от любимой женщины или от прав на трон. Ведь закон лишал права наследования короны членов императорского дома, заключивших неравный брак. Со свойственным ему упорством Франц Фердинанд уговорил императора сохранить за ним право наследования в обмен на отказ от этих прав для его детей от брака с Софией Хотек. Недоброжелатели наследника отыгрались на его жене. София, как неравная родом, во время церемоний и мероприятий, согласно строгому этикету Венского двора, не смела находиться рядом с мужем. Франц Фердинанд злился, но терпел, мечтая о том, как он отомстит своим недругам, когда взойдет на престол. Брак Софии, император, относившийся к ней неплохо, дал ей титул княгини фон Гогенберг, оказался очень счастливым. В нем родились трое детей – София, Макс и Эрнст. Судьба сыновей Франца Фердинанда, кстати, была непростой. В годы Второй мировой оба они, не скрывавшие ненависти к нацизму, были брошены в концлагерь Дахау. Но вырастали дети в купленном наследником трона замке Конопиште под Прагой в атмосфере любви и радости. В кругу семьи замкнутый и раздражительный Франц Фердинанд становился другим человеком, веселым, обаятельным и добрым. Семья была для него всем. Недаром последние слова эрцгерцога были обращены к жене, умиравшей рядом с ним на сиденье автомобиля. «Софи, Софи, живи ради наших детей». Правда, на семейные радости времени у эрцгерцога было не так уж много. Он был назначен главным инспектором вооруженных сил Австро-Венгрии и много внимания уделял улучшению состояния армии и флота. Собственно, и поездка в Сараево имела прежде всего характер военной инспекции. Кроме того, наследник и его окружение разрабатывали планы крупномасштабных реформ, которые должны были обновить величественное, но обветшавшее здание Габсбургской монархии. О том, каким политиком был эрцгерцог Франц Фердинанд и какие планы он вынашивал, Радио Свобода рассказал чешский историк, профессор Карлова университета в Праге Милан Главачко. У эрцгерцога Франца Фердинанда неоднозначная историческая репутация. По воспоминаниям многих современников, после Сараевского убийства, несмотря на понятное возмущение и ярость официальной Вены, реакция общества в Австро-Венгрии на случившееся была спокойной и даже равнодушной. Наследник престола был не слишком популярен у подданных. С другой стороны, известно, что Франц Фердинанд вынашивал планы крупных реформ, которые позволили бы модернизировать Габсбургскую монархию. Чем обусловлена противоречивая репутация этого человека?
Я бы хотел сказать, что это два образа.
Как это часто бывает с историческими личностями, можно говорить о двух образах Франца Фердинанда. С одной стороны, об образе, созданном масс-медиа, части историографии, и с другой, об образе, более близком к реальности. Непопулярность Франца Фердинанда была следствием некоторых его личных качеств. Ну, скажем, той строгости и порой надменности, с которой он обращался со своими слугами в замке Конопиште под Прагой, или его охотничьей мании, этого истребления эрцгерцогом тысяч зверей. Что касается его реформаторских устремлений, то они тоже во многом окружены мифами. Считается, что он пытался спасти монархию, разрабатывал планы преобразований. Все это так, но эти его планы были несовершенны и зачастую недостаточно продуманы. Очень многое в его политике определяло его неприязнь к венграм, точнее, к дуалистическому устройству Австро-Венгрии, которое, как он считал, ослабляло монархию. Он стремился ослабить усиливавшиеся позиции венгерской правящей элиты.
Какими методами? Авторитарно-самодержавными?
Ну, демократом он действительно не был. С другой стороны, австро-венгерское общество было достаточно развитым и культурным. Просто так устранить или сильно ограничить то, что уже стало частью политической традиции, что работало на протяжении десятилетий, парламент, свободу прессы и дебатов, коалиционные правительства и так далее, было вряд ли возможно. Разве что путем государственного переворота, но в таком случае он не мог бы рассчитывать на какую-либо поддержку общества. Другой миф, окружающий фигуру Франца Фердинанда, это представление о том, что он, мол, был тем самым Криксхетцер, поджигателем войны. Этот миф возник во многом из-за того, что незадолго до отъезда в Сараево, в середине июня 14 года, эрцгерцог принимал в Конопиште германского императора Вильгельма II. Они долго общались тет-а-тет, содержание этого разговора осталось неизвестным, но после Первой мировой возникла такая интерпретация. Вот именно там и тогда, мол, обсуждались агрессивные планы Германии и Австро-Венгрии. Если мы посмотрим на документы, в частности, на обширную переписку Франца Фердинанда с министром иностранных дел Леопольдом фон Брехтольдом, то увидим, что дела обстояли в точности наоборот. Наследник престола знал внутренние слабости своего государства и понимал, что если Австро-Венгрия активно вмешается в военный конфликт в Европе, это может ее уничтожить.
Это касалось и возможной войны с Россией?
Но есть против Руску, потому что с того.
Безусловно, Франц Фердинанд справедливо полагал, что такую войну Габсбургская монархия, как вероятно и русская, тут у него тоже иллюзий не было, не пережила бы. Именно поэтому он противостоял партии войны при дворе и в правительстве, в том числе начальнику генштаба Францу Конраду фон Гетцендорфу. Члены этой партии полагали, что война будет локальной, только против Сербии или Италии, а вся система взаимных союзнических обязательств, которыми были связаны члены обеих коалиций великих европейских держав, не будет приведена в действие. Эти люди также делали ставку на то, что Россия не успела реализовать программу перевооружения армии, а потому воевать не решится. Насчет перевооружения это было правдой, но, несмотря на это, в 1914 году Россия немедленно вступила в войну на стороне Сербии. А Франц Фердинанд именно этого и опасался, как оказалось, оправданно.
За Францем Фердинандом закрепилась также репутация, так сказать, друга славянских народов, монархии, чьи интересы он стремился защищать, прежде всего от правящих кругов Венгрии. Это тоже миф?
Будем исходить прежде всего из документов, из сохранившейся переписки Франца Фердинанда, которая его современникам, естественно, была недоступна, отсюда и их искаженные представления о его взглядах. Наследник стремился играть куда большую политическую роль, чем та, которую ему отводил император Франц Иосиф. Отчасти это ему удавалось. Так, министр иностранных дел Берхтольд обо всех своих политических шагах консультировался с эрцгерцогом. И их переписка говорит о том, что главной целью Франца Фердинанда было ослабление позиции венгерского королевства в рамках монархии. Для этой цели он готов был использовать как союзников другие народы. Но вряд ли он пылал к ним особой любовью. В его письмах есть и такие выражения, как «балканские псы», например. Что касается, скажем, чехов, то здесь самое известное дело, ставшее достоянием гласности уже после Первой мировой, афера Карла Швиге, деятеля Чешской национальной социалистической партии, передававшего сотрудникам Франца Фердинанда конфиденциальную информацию о чешских политиках. Но это был именно сбор информации, а не какие-то тесные контакты наследника с чешскими политиками. Хотя были у эрцгерцога и доверенные лица в политических кругах. Словак Милан Ходжа, например, который позднее, в конце 30-х годов, стал премьер-министром Чехословакии.
Известна романтическая история любви Франца Фердинанда и чешской графини Софии Хотек и их последующего очень гармоничного брака. Они и умерли в один день, как положено идеальным супругам. Но имела ли графиня София, впоследствии княгиня фон Гогенберг, какое-либо политическое влияние на своего мужа? Например, защищала ли она интересы чехов?
Ну, чешкой графиню Хотек можно назвать лишь условно. Да, она принадлежала к старинному чешскому аристократическому роду, но воспитание детей, особенно девочек, в таких семьях к тому времени давно уже велось главным образом на языке их родителей, немецком. В принципе же, аристократия была космополитичной в культурном плане. София фон Гогенберг, исходя из того, что о ней известно, производит впечатление совершенно аполитичной дамы, верующей католички, верной и преданной жены. Ни к каким политическим интригам София причастна не была. Она вместе с детьми создала для Франца Фердинанда в Конопиште ту обстановку домашнего уюта и радости, в которой он был действительно счастлив.
Был оправду счастлив, нацитился там добре.
Если вернуться к состоянию Австро-Венгрии перед войной, чем стал для нее 1914 год? Ускорила ли война уже начавшееся разложение этого несколько устаревшего государства, или же у дунайской монархии были шансы на выживание?
Это вопрос из серии «Если бы». Это так называемая виртуальная история, которую историки не очень любят.
В отличие от журналистов.
Я сомневаюсь, что это было мировое.
Да, это такая интересная игра. Мы не можем знать, что произошло бы, если бы война не началась. Но известно, что политический и интеллектуальный мир Центральной Европы к 14 году давно привык к существованию Дунайской монархии. Если почитать тогдашнюю публицистику, даже чешскую, при всем недовольстве чехов многими порядками в Австро-Венгрии, то за небольшим исключением, кружком интеллектуалов вокруг журнала «Самостатность», все они рассуждали о будущем, отталкиваясь от существования Габсбургской монархии как естественной государственно-правовой рамки. Вопрос стоял не более чем о степени возможной автономии для разных народов монархии. Вот к ней стремились, в том числе и чехи. Там стоял вопрос об отношениях с немецким меньшинством в рамках Чешского королевства. Это была треть населения, 2,5 миллиона человек. И вот Вена вела себя в этом плане ответственно. Она инициировала переговоры между чехами и немцами, но не вмешивалась в них. Мол, вы сами на месте договоритесь на условиях, которые вас устраивают. Будет ли это, например, такая модель, которая существовала в Галиции, или что-то еще? Но до начала войны конкретных результатов этот процесс не принес.
Я беседовал с чешским историком Миланом Главачкой. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшний выпуск был посвящен столетию со дня убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в Сараево. Событие, которое стало началом международного кризиса, приведшего к Первой мировой войне. Программу подготовил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго!